Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Человек имеет право». Сначала коротко о главных событиях. Сергей Абрамов уходит с поста премьера Чечни. Борис Березовский может потерять статус беженца в Великобритании. Киргизский парламент не смог избрать нового спикера. От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня в результате взрыва в Центральной Индии. По сообщению индийского информационного агентства, маоистские повстанцы, действующие в штате Чхаттисгард, подорвали грузовик с местными жителями, участвовавшими в кампании по поддержке властей в их борьбе против мятежников. В феврале в этом районе в результате нападений, организованных маоистами, погибли 17 человек. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке, сообщил президент республики Алу Алханов.
Что касается будущего преемника, председателя правительства, я бы сегодня не хотел эту тему обсуждать. Я только сегодня получил заявление от Сергея Борисовича. Нам еще нужно обговорить по этому вопросу. Понятно одно, что в Чеченской республике, при том здоровье, которое есть сегодня у Сергея Борисовича, очень тяжело работать, и, наверное, он к этому решению поэтому и пришел.
Сказал президент Чечни. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. В Веденском районе Чечни боевики обстреляли военных и милиционеров. Ранено 4 человека. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мусы Хасанова.
Возле селения Эшелхатой Веденского района утром 28 февраля взвод военнослужащих спецбатальона «Восток» попал в засаду, устроенную маджахедами полевого командира Аптисова Маджиева. В результате перестрелки тяжело ранен и госпитализирован лейтенант контрактной службы, а двое военнослужащих получили легкие ранения. Также в Веденском районе пулевое ранение средней тяжести получил сотрудник местного райотдела милиции в ходе обстрела у села Первомайска. В настоящее время поиски причастных к этим двум инцидентам ведутся по всему Веденскому ущелью. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
«Радио Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро предупредил Бориса Березовского, что тот может потерять статус политического беженца в связи с его высказываниями о подготовке к силовому перехвату власти в России. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В письменном заявлении глава британского МИДа предупреждает Бориса Березовского о несовместимости полученного им статуса политического беженца с любыми попытками свержения режима суверенного государства и отмечает, что правительство оставляет за собой право предпринять определенные действия в отношении лиц, использующих территорию Великобритании в качестве базы для подготовки насильственных или террористических акций в других странах. Лица, получившие в Соединенном Королевстве политическое убежище, говорится в заявлении Джека Стро, наделяются обязанностями, требующими в частности исполнения существующих в стране законов и предписаний. Их статус беженца может быть пересмотрен в любое время, когда будет решено, что их присутствие несовместимо с общественным благом. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Багдаде сегодня произошли 3 взрыва. По предварительным данным, убиты по меньшей мере 4 человека, есть и раненые. У города Баакуба найдены тела 9 человек, с 3 человека есть и раненые. Обстоятельства их гибели выясняются. На севере страны в Текрите взрывом повреждена небольшая мечеть на могиле отца свергнутого диктатора Саддама Хусейна. Никто не пострадал. Евросоюз дал властям Сербии месяц на арест Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов, разыскиваемого Гаагским трибуналом по военным преступлениям. На совещании в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС предупредили Белград, что в противном случае переговоры о возможном вступлении Сербии в Евросоюз будут прекращены. Президент Сербии Борис Тадич заявил.
Послание, которое я получаю со всего мира, ясно говорят о необходимости довести до конца сотрудничество с Гаагским трибуналом. Мы должны сделать это ради нас самих, не ради Европы, чтобы продемонстрировать ценности нашего общества и свою веру в то, что все, кто обвиняется Гаагским трибуналом, должны предстать перед ним.
Сказал президент Сербии. Парламент Киргизии не смог сегодня избрать нового спикера. Ни один из 4 кандидатов не набрал нужного количества голосов. Накануне депутаты проголосовали за отставку Амурбека Текебаева, выразившего желание покинуть пост председателя парламента.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае на птицефабрике «Тбилисская» причиной массового падежа кур стал, согласно результатам последних анализов, птичий грипп, а не псевдочума, как предполагалось ранее. За последнюю неделю на фабрике погибли более 100 тысяч птиц. В Ставрополье, где в трех населенных пунктах обнаружен опасный для человека вирус H5N1, создан специальный штаб для борьбы с эпидемией. Птичий грипп выявлен также в Дагестане. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чахкиев. В понедельник вечером неизвестные посадили его в машину, угрожая оружием, и увезли. Чахкиев возглавляет в парламенте комиссию по аграрной политике. Он тесть президента Ингушетии Мурата Зязикова и прокурора республики. Президент Польши Лех Качинский прибывает сегодня с визитом на Украину. В ходе двухдневной поездки Качинский проведет в Киеве переговоры с президентом Украины Виктором Ющенко, а затем посетит Харьков. Визит польского президента проходит в преддверии парламентских выборов на Украине, намеченных на 26 марта. Прежний глава польского государства Александр Квасневский активно поддерживал оранжевую революцию на Украине в конце 2004 года. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Венгрию. Планируется подписание ряда двусторонних документов, в том числе меморандума об экономическом сотрудничестве. Стороны также заключат межправительственное соглашение о реструктуризации советского долга Венгрии, составляющего около 30 миллионов долларов. 1 марта из Будапешта Владимир Путин отправится с визитом в Чехию. Напомню основные новости к этому часу. Сергей Абрамов уходит сегодня с поста премьера Чечни. Об этом заявил президент республики Алу Алханов. Борис Березовский может потерять статус беженца в Великобритании. Киргизский парламент не смог сегодня избрать нового спикера. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Наша сегодняшняя тема – право на получение квалифицированной медицинской помощи в первичном звене. Участники передачи – главный врач Центральной районной больницы города Менделеева Олег Черняховский, эксперт Комитета по охране здоровья Государственной Думы России Елена Кравченко, журналист Ольга Беклемищева и простой российский пациент Юрий Ханжин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». «Невозможно прожить без печали», — поет Вахтанг Кикабидзе. «Без болячек, к сожалению, тоже. Хочется, но не получается. Не зарекайся не только от тюрьмы и от сумы, но и от болезней». Однако и в этом случае у нас есть право. Пункт 1 статьи 41 Конституции прописал. «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений». Согласно статье 20 основ законодательства об охране здоровья, при заболевании, утрате трудоспособности и в иных случаях граждане тоже имеют право на медико-социальную помощь. Есть правовые нормы, а есть жизнь. И каждый может привести, наверное, свои собственные примеры общения как с прекрасными врачами, истинными наследниками Гиппократа, так и с бездушными хапугами, использующими эту замечательную, может быть, даже самую важную профессию в целях личного обогащения. У меня на руках масса писем, в которых выражена благодарность медикам, и их очень много, однако и жалоб не меньше, и мы должны вот сегодня разобраться, почему страдают люди до сих пор, да, вот от этого. И давайте мы начнем с Олега Борисовича Черняховского. Здравствуйте, Олег Борисович.
Здравствуйте.
Ну вот вы руководитель вот первичного звена, да?
Да.
Как вы сегодня чувствуете себя вот в этой роли?
Как мы себя чувствуем в этой роли? Социальный проект здоровья нас затронул именно первичное звено. И результаты уже видны. В принципе, развитие первичной медицинской помощи, которая прежде всего включает на увеличение заработной платы и профессиональную подготовку участковых терапевтов, оно уже начало действовать.
Ну вот главврачам повысили заработную плату?
На самом деле нет. Получилась некая диспропорция в заработной плате. Повысили пока заработную плату только участковому звену. Это участковый терапевт, участковый педиатр и участковые медсестры. На сегодня возникла некая проблема, связанная с тем, что руководители получают меньше подчиненных. Надеемся, может быть, в дальнейшем этот перекос будет исправлен.
А насколько меньше? Вот вы вот сколько, если не секрет, зарабатываете?
Ну, я-то сам нахожусь на контракте, а мои руководители подразделений, заведующие поликлиник, они получают базовую ставку, это 14-й разряд, то есть от 13 до 16, в зависимости от категории специалист, в зависимости от кандидатской, докторской. Средняя зарплата у заведующих поликлиник по тарифной сетке, она будет 5-6 тысяч. Мы, конечно, добавляем какими-то надбавками, но заведующий поликлиники получает 11-12 тысяч. Это реально.
11-12 тысяч, да?
11-12 тысяч, да.
Это при том, что в национальном проекте здравоохранения заработная плата участковых, согласно этому проекту,
повысилась на 10 тысяч рублей.
И сегодня...
При базовой ставке около 3 тысяч, они будут получать около 13 тысяч на ставку.
А всего?
На ставку около 13 тысяч. Но с учетом больших вакансий люди совмещают, поэтому могут получать даже несколько больше участковых терапевтов и педиатров.
Вот когда мы говорим о реформе здравоохранения, да, национальном проекте здравоохранения, то у людей зачастую такая вот мысль, то, что всем повысили. Вот мы должны сегодня разъяснить, да, что повышено только участковым
врачам.
Пока повышено
только участковым врачам и участковым медсестрам. На самом деле мы этому рады, потому что это хоть какое-то движение, реальные средства. И есть надежда, что и узких специалистов вспомнят, и организаторы здравоохранения тоже затронут в этой реформе.
Между тем, первичное звено – это и поликлиники, и скорые помощи, и фельдшерско-акушерские пункты, и травмпункты, да?
Да.
Вот это все составляет первичное звено.
Первичное звено.
Да.
Под первый вот этот приоритет развития первичной медицинской помощи пока попали только участковые и скорая помощь. Скорой помощи тоже повысили зарплату за счет увеличения базовой тарифной сетки на 110%.
Сегодня мы должны вот растолковать нашим радиослушателям перспективы, следует ли нам ожидать вот кардинального изменения ситуации в связи с этим повышением, да, материальным стимулированием. И как следует вести борьбу за человеческое обслуживание в медучреждении. Так что вот мы сегодня будем об этом говорить, отвечать на вопросы радиослушателей. И у нас уже два звонка. Сергей из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел рассказать, как вот организован переход на домашний врач, да, из поликлиники. Значит, у нас амбулатория сделана, и раньше, если... педиатр и взрослый врач принимали по 4 часа, то теперь их объединили. И к врачу вообще не попасть. И также не попасть к специалисту, который раньше принимал в поликлинике, потому что все специалисты уволились. Так как вот сейчас сказали, что зарплата у них совершенно несравнима с участковыми. Поэтому к специалистам тоже никому не попасть. Занимаешь очередь в 6 часов на талон. И талон не получить.
Это вот конкретные примеры вы приводите из,
да,
из
конечно,
жизни, да?
Конечно,
то есть
да,
кардиолог, рентгенолог,
да,
им всем не повысили.
Лор и нейропатолог, хирург, все специалисты недоступны становятся просто. То есть участковый получается, что он всех заменяет, а толку от него мало, потому что по опыту вот общения с участковым, ну просто неквалифицированные люди туда попадают.
Олег Борисович, а в вашей поликлинике как? Это дело обстоит.
Ну, по поводу отсутствия квалификации участковых терапевтов и педиатров, я бы, конечно, поспорил, потому что это все-таки люди, стоящие на пороге с врачом. Это первая встреча, и это люди, которые должны обладать множеством знаний. К сожалению, дефицит таких специалистов привел к тому, что, ну, очень мало. У нас большая, очень много вакансий. То же самое много вакансий узких специалистов. И очереди связаны именно с тем, что нет физических лиц. Ставок много, а людей нет. Зарплаты низкие, и начиная с перестроечных времен люди уходили из медицины, потому что надо кормить семьи. Рассчитываем, что сейчас повышение зарплаты ту же участковую службу приведет к возврату специалистов или к приходу новых после института. Но это срок длительный.
Ну вот Сергей конкретный пример привел, то, что к врачу-специалисту не попасть, или если попадешь, то ничего хорошего от него сейчас не дождешься. Я хочу спросить, вот у нас еще время есть, одна минутка, да, вот это объявление. Вот почему Елена Васильевна Кравченко, вот эксперт комитета Госдумы по охране здоровья, почему повышены только участковым врачам? Ну, это же вносит вообще такую сумятицу, да, вот люди, они же вот...
В одном учреждении работают. Ну, в общем, конечно, у нас система здравоохранения, и вырывая одно какое-то звено из него, вот, нельзя сказать, чтобы это было совсем справедливо. Вот, но нельзя сказать, что не принимаются меры по повышению оплаты труда других медицинских работников. В течение 2006 текущего года предусмотрена индексация оплаты труда медицинских работников. С 1 мая она будет произведена в размере 115%, и с 1 октября еще повысится зарплата на 11%. Конечно,
через полминутки мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Стало быть, повышение все-таки произойдет для еще одних для категорий, вот конкретно для кого? Вот еще.
Для всех медицинских работников, оплачиваемых по единой тарифной сетке. То есть это практически охватывает всех работников. Даже тем, кому повышенная оплата труда с 1 января на 10 и на 5 тысяч рублей.
Это с 1 июля произойдет?
Нет.
С 1 мая и с 1 октября?
Это индексация с 1 мая и с 1 октября предусмотрена очередная. А я говорю, что даже тем работникам, то есть вот участковым врачам-терапевтам, врачам общей практики, хотя им установлены еще надбавки в размере 5 и 10 тысяч рублей к основному окладу, вот, но и основной оклад их будет также проиндексирован, то есть они получат и еще дополнительно.
Елена Васильевна, ну вот мы знаем, да, что участковым повысили, ну так вот, $600, да, вот где-то в пересчете, да, 15 тысяч.
Еще 15 тысяч.
И в среднем он будет зарабатывать около, наверное, $1000, да, или поменьше.
Вряд ли, поменьше.
Ну, 800, да, вот так где-то.
Если на полтора ставки, при том, что вторая половина ставки не индексируется в размере 10 тысяч, да, а просто плюсуется именно как ставка, ну, может быть, 15-17 тысяч.
Это Ольга Беклемищева разъясняет нам. Ну, хорошо, а вот этим другим в полтора раза вы говорите? В 1,5 раза,
на 15 и на 11%. То есть это где-то на...
Меньше, еще на 15%.
В общем, в год это где-то примерно около 27% составит.
Но это же издевательство. Там, если человек зарабатывает 4 тысячи, что ему где-то еще 500 рублей там, да, добавят?
Так, ну, что можно сказать еще про врачей-специалистов? Национальный проект здоровья, кроме того, предусматривает диспансеризацию населения дополнительную. За это также пойдут деньги специалистам. Прежде всего, дополнительная диспансеризация предусматривает обследование человека хирургом, офтальмологом, эндокринологом, невропатологом, урологом и акушером-гинекологом. И на дополнительную диспансеризацию на 2006 год предусмотрены средства из Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Так, значит, вот пусть вот слушатели слушают внимательно. Право на диспансеризацию есть, да?
Но ежегодно. Оно не всех касается. Оно касается в 2006 году только работников бюджетных учреждений, то есть работников здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта. То есть вот тех, кто получает зарплату от государства и работает в социальной сфере.
Они имеют право на ежегодную диспансеризацию.
Нет, это в 2006 году на них выделены деньги. Плюс еще те, кто работает...
дополнительную диспансеризацию. На диспансеризацию у нас имеет каждый гражданин, и тот, кто о себе заботится, в общем, конечно, он должен пройти диспансеризацию. Здесь будет еще оплачиваться дополнительная диспансеризация, то есть человек проходит полную диспансеризацию. Национальный проект...
Бюджетники пока, да?
Да, они охватывают бюджетники и работники, которые работают в тяжелых и во вредных условиях труда.
То есть угольщики... Слушаем,
ага, понятно. Слушаем звонки. Надежда Петровна из Московской области.
Добрый день всем присутствующим в студии. Очень приятно слышать вас. Вы знаете, вот все, что ведется сейчас, какой разговор ведется на студии, это все, ну, если нежно сказать, вранье. Добавили медикам абсолютно не тем. И сейчас, можно сказать, у них идет сидячее такое возмущение.
Надежда Петровна, а мы как раз и говорили об этом, что не всем медикам, а только участковым врачам.
Они не лечат, вот мы 20 километров, в Люберцах я живу, 20 километров от Москвы, они не лечат, они давно потеряли квалификацию. Приходишь, и она даже не знает, как по латыни выписать медикамент, а вы добавляете ей по 10 тысяч. Сплошные взятки в медицине. Это коррумпированная наша, как говорится, медицина. Все медики забыли клятву Гиппократа, за исключением там двух или трех институтов.
Надежда Петровна, я категорически против, когда вы вот так вот говорите, все забыли. Да не все забыли, я же говорю, что вот письма есть у меня вот от людей.
Послушайте, это исключение из тысяч.
Если уже есть одно исключение, то нельзя говорить все.
Я беру
все там негодяи, все подлецы. Да?
Я беру слово все обратно.
Да, вот и хорошо. Значит, адресуем ваш вот этот вот вопрос Олегу Борисовичу Черняховскому, главврачу как раз одной из подмосковных больниц. Олег Борисович, ну вы слышите, да, вот,
да,
что и повысили бы вроде вот участковым, да, но все равно жительница возмущена Подмосковье. Не лечат,
понимаю,
не лечат, плохо лечат.
Вопрос о квалификации участкового.
Вопрос о квалификации. Да, кстати, эту тему надо, наверное, поднимать тоже, да. То есть, скажите, вот ваша больница участковая, да, это какой средний возраст такой вот?
На самом деле и в участковых больниц, центральная районная больница Мощногорска, она комплексная, в ее составе несколько участковых больниц, поликлиник. И вот в составе центральной районной больницы можно сказать о возрасте врачей и специалистов, что он, к сожалению, приближается к пожилому. То есть основная масса это работники от 50 лет.
Когда они проходили последний раз у вас повышение квалификации?
Повышение квалификации у нас проходит жестко, раз в 5 лет все сотрудники получают. Без этого мы не можем. Это условия лицензирования. Люди имеют сертификаты, обучены, это однозначно. По поводу того, что вот Надежда Михайловна сейчас звонила, что все в медицине взяточники, коррупционированы, потом она поправилась. Хочу сказать, что ну, медицина-то российская. Люди, которые работают в здравоохранении, они ничем не отличаются от других людей в других сферах. И все те пороки, которые есть в других сферах, они и на здравоохранение распространяются. Да, есть люди нечистоплотные. Не секрет, что теневые методы оплаты труда среди сотрудников больниц очень развиты. В каждом учреждении по-своему борются. И, наверное, можно справиться с этим только по одной возможности, по одной причине. Как только мы сможем людям платить достойную зарплату, нам проще будет расставаться.
Надежда Михайловна как раз подняла вопрос, что и зарплату-то вроде подняли, но если человек не в состоянии, да, не может он лечить, потому что он уже, во-первых, в возрасте, там, извините, конечно, да, во-вторых, он там раз в 5 лет, вы говорите, он и не проходил 5 лет, сейчас надо проходить, сможет ли он, соответствует ли он.
Нет, все правильно. Есть люди, которым уже далеко за 70, и работают участковыми терапевтами, участковыми педиатрами, и этих людей мы уговаривали работать раньше, потому что на ту нищенскую зарплату 3-4 тысячи рублей мы просто не знали, кем закрыть участки. Первичную помощь все равно нужно оказывать. И сегодня, когда количество средств будет больше, то мы надеемся, что все-таки будут привлечены молодые специалисты, придут и будут работать за достойную зарплату. Не так быстро все это происходит.
Нельзя, да, но вообще-то это понятно, да. Но постулат, вот это, конечно, мне все время очень как-то так сложно это слушать, что вот какая медицина, какая страна, такая медицина. Тут с таможенником разговаривал, он говорит, какая страна такая, и таможня у нас.
Я с вами согласен, это не
верно. С гаишником разговаривал, он говорит, ну какая Россия, такие и мы, говорит. Вот. Понимаете, это можно, конечно, все под одну гребенку подвести. Андрей из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, я тоже внимательно слушал все, так сказать, говорившееся предыдущими выступающими. Хотел бы только один аспект затронуть. Зарплату – это ладно. А вот как насчет в этой национальной программе, насчет оснащенности медицинских учреждений? Ну вот вам простой пример. Я сейчас сломал ногу, хожу в травмопункт с этим переломом. Так у людей просят, чтобы они бинты с собой приносили. Ну вот это как? Неужели мы настолько нищие?
Больная тема. Елена Васильевна Кравченко, эксперт Госдумы, комитет Госдумы по охране здоровья.
Ну, национальный проект здоровья предусматривает также и переоснащение первичного звена здравоохранения диагностическим оборудованием. В развитии проекта принято постановление Российской Федерации от 31 декабря 2005 года, номер его 867, об обеспечении в 2006 году диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений для организации первичной медико-санитарной помощи. Вот, и, в общем-то, мы надеемся, что вот реализация этого проекта, вот, она позволит, в общем-то, достойно оснастить наше муниципальное звено. Вот, и перечень диагностического оборудования, который будет приобретаться за счет средств федерального бюджета для организации первичной медико-санитарной помощи, будет включать аппараты ультразвукового исследования, потом комплекты лабораторного оборудования для анализа крови, там анализатор глюкозы.
Это все будет приобретаться, освежаться, да?
Да, вот, маммограф, вот, ну, то есть много различных, это флюорография.
Так что мы даем людям надежду, что не так все плохо. Пытаются, выделяют деньги, вот так что диагностическое оборудование тоже будет вроде бы обновляться. С мобильного телефона звонит из Домодедова Наталья Васильевна.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы, чтобы обсудили вопрос с представителем Думы по поводу многочисленных праздников многодневных, потому что в эти дни мы не можем получить вообще никакой помощи. Отец у меня болеет, по болезни Паркинсона. Он ветеран Великой Отечественной войны. Ему стало плохо 23 февраля. И никакой помощи. Психдиспансер не работает.
Подождите, а дежурный врач должен быть же?
А что дежурный? Где? В психдиспансере нет никакого дежурного врача у нас в Домодедове. Это просто диспансер. Нет никакой помощи.
Может,
все-таки Дума подумает и сократить эти свои выходные дни для новых буржуев, в конце концов. И как-то сделает так, чтобы нормально работали дежурные, там дежурные, я не знаю, как это называется, но их нет. Также и не было в январские дни, январские праздники.
Это, кстати, тоже было, да, это тоже больной
вопрос. И только
11
января я смогла пригласить невропатолога.
Знаете,
только 11 января, ему стало плохо, 6-го.
Олег Борисович, вы слышите нас? Не слышит пока, да?
Да.
Слышите нас, да? Как так может быть, что в поликлинике, ну, это диспансер тоже, вот, может не быть дежурного врача, скажите, пожалуйста.
Извините, повторите еще раз.
Может ли так быть в вашей поликлинике, что в праздничные дни, выходные, когда много праздников этих, да, отсутствует дежурный врач? Со связью проблемы, да, у нас? Ну, хорошо, мы потом его подключим еще раз, Олег Васильевич.
А мне кажется, что психиатрический диспансер не входит в систему. Это же специализированная помощь.
Ну, все равно здоровье же.
Это понятно, но...
Какая разница?
Как бы...
Должен быть
я хотела бы чуть-чуть подчеркнуть. Елена Васильевна... Елена Васильевна Кравченко, она как бы эксперт Думы, не она решает. А проект, он президентский. Его внесли от лица президента. Вот, к сожалению, нашему президенту никто не объяснил, что помощь должна быть системной, комплексной, что, повысив участковому врачу, надо повышать и тому же специалисту, который дает возможность этому участковому врачу полноценную помощь оказывать и так далее. Но вот то, что имеем.
Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов после выпуска новостей. Тема программы «Время гостей. Выборы без Родины». Участник передачи – политолог, член научного совета Центра Карнеги Николай Петров. Ведущий – Виталий Портников. Повтор в среду в 4 часа утра. А сейчас краткая сводка новостей, после которой мы продолжим передачу о праве на получение квалифицированной медицинской помощи в первичном звене. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. Конституционный суд России приступил к рассмотрению так называемого «дела Ульмана». Судьи должны решить, мог ли процесс по делу об убийстве 6 чеченских жителей российскими военными проходить без участия присяжных из Чечни. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта Павла Милюгина, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро предупредил Бориса Березовского, что тот может потерять статус политического беженца в связи с его высказываниями о подготовке к силовому перехвату власти в России. От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня в результате взрыва в Центральной Индии. По сообщению индийского информационного агентства, маоистские повстанцы, действующие в штате Чхаттисгарх, подорвали грузовик с местными жителями. В Багдаде сегодня произошли 3 взрыва. По предварительным данным, убиты по меньшей мере 4 человека. Есть раненые. У города Баакуба найдены тела 9 человек с огнестрельными ранениями. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки вновь заявил, что его страна имеет право на мирные ядерные разработки. Россия предлагает Ирану обогащать уран на своей территории. Переговоры по этому вопросу продолжатся 1 марта в Москве. Парламент Киргизии не смог сегодня избрать нового спикера. Ни один из 4 кандидатов не набрал нужного количества голосов. Накануне депутаты проголосовали за отставку Амурбека Текебаева, выразившего желание покинуть пост председателя парламента. В Челябинске около 5000 человек собрались сегодня на митинг с требованием отставки мэра Михаила Юревича.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи – право на получение квалифицированной медицинской помощи в первичном звене. В программе участвуют главный врач Центральной районной больницы города Менделеева Олег Черняховский, эксперт Комитета по охране здоровья Государственной Думы России Елена Кравченко, журналист Ольга Беклемищева и пациент Юрий Ханжин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Анастасия Назарова на пейджер поднимает глобальный вопрос. О какой квалификации врачей можно говорить, если дипломы и оценки в вузах покупаются? Вот так стоит вопрос, видите? Недавно сдавал кровь на Авангардной улице в Петербурге, сообщает Добрый, для друга. Спасти его не удалось, потому что врачи неправильно поставили диагноз. Поразило общее равнодушие врачей, грязь и убогость больницы. Софья Борисовна из Москвы. В поликлиниках работают специалисты самой низкой квалификации. И нужно не зарплату им повышать, а оснащать поликлиники необходимым оборудованием и создавать диагностические лаборатории. От повышения зарплаты квалификация этих специалистов не изменится. Мы как раз об этом и говорили, да, о том, что диагностическое оборудование будет меняться. Вот, можно, конечно, рассуждать о том, что не хватило денег для того, чтобы повысить всем, да, медицинским работникам сразу. Но я еще раз говорю, что вот не знаю, вот о чем думают депутаты, но это же совершенно очевидно, что между разными специальностями такая атмосфера вражды нагнетается. Вот насколько мне известно, вот, Елена Борисовна подтвердит или нет, даже вот скорая помощь, да, сотрудникам, которые выезжают на вызов, повысили зарплату, а водителю, который тоже является, да, сотрудником поликлиники, ему не повысили зарплату. Это так?
Это так, да.
С каким настроением водитель будет вести пациента на скорой помощи? Знает, что рядом человек вот сидит, да, вот его, так сказать, коллега, вот у него раз и на $700, и на $600 больше. А он-то водитель, он, наверное, не менее играет большую роль-то, да? Потому что там доехать в пробках этих не уступают место. Ну, вот. Почему вот так? Вот себе депутаты, я вот ходил как раз в Думу, когда Туринская Олимпиада была, ползала нет. В Турине все поехали в Турин за счет бюджета. Не все, значит, а вот очень многие. За счет бюджета, вот на это деньги нашли. Вот на это деньги нашли, понимаете? А в Турин съездить, в командировку якобы служебную. А повысить вот зарплату всем медицинским работникам на это не нашли. Вот почему?
Вот, ну, это, конечно, дорогостоящее мероприятие, и оно оценивается в миллиарды рублей. Вот, ну, в общем, надо отдать должное, что депутаты удалось при принятии закона о федеральном бюджете на 2006 год увеличить расходы на оплату труда работникам первичного звена. В частности, это именно по поправкам депутатов Государственной Думы и, в частности, Комитета по охране здоровья удалось дополнительно добиться из федерального бюджета 4,7 миллиарда рублей на повышение оплаты труда персоналу скорой медицинской помощи. И
почему водителям не повысили?
Сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов. Ну, поскольку вот национальный проект это здоровье, он затрагивал только медицинских работников. Хотя мы понимаем, что, как говорится, экипаж одна семья, вот, и водитель играет скорой медицинской помощи такую же важную роль, как и медицинский работник. Но, в общем-то, мы надеемся, что где-то вот эту ситуацию смогут сгладить за счет средств субъектов федерации бюджетов.
Будем,
да,
надеяться,
и что они найдут.
Что-то изменится. Мы все-таки в каждой передаче все-таки даем людям надежду, что надо надеяться, как всегда. Надежда умирает, как известно, последней. И можно надеяться, что что-то здесь все же изменится. Но пока что, вот, судя по звонкам и по письмам, ничего не меняется.
Так ну, прошло же всего полтора месяца после повышения.
Оля, вы уверены, что через год вот мы соберемся вот здесь и скажут, какие врачи все стали замечательные, как нас хорошо лечат, улыбаются, взяток не просят никто, ничего. Значит, вот такие прям стали хорошие все врачи.
Да нет, так
Александр пишет, опустились дальше некуда. Приходит в грязных халатах, это участковый. А ему уже повысили. Ему повысили с февраля уже. Ботинки не снимает. И руки не моет.
Этими руками
лезут в мокнущую рану. Маленькая зарплата, их оправдание на все случаи жизни. Он все равно говорит, что у него опять маленькая зарплата.
А может быть, на самом деле наш слушатель вызывал этого участкового как раз до Нового года? Он же не указывает, когда он вызывал. К сожалению.
Сейчас Карен, он придет к нему, снимет ботинки, помоет руки
будем
и
надеяться.
Скажет. Да, ну
да,
что будем, ж, надеяться. Будем надеяться. Лариса из Санкт-Петербурга.
Это
да,
я?
Лариса,
да.
Пожалуйста. Да.
Здравствуйте. Я хочу сказать по поводу вот медицины, да, первичной, так сказать, помощи. У меня знакомый попал в больницу прямо вот в рождественские, в эти самые праздники, вот рождественские, да, с Нового года, там с 1 по 13. И ему дико не повезло. Вот, мало того, что ему там неправильно гипс наложили, да, вот, он оказался без помощи. Он пролежал 25 дней в больнице, его выписали ни с чем. Ему пришлось обратиться в другую больницу. Там ему разбили этот гипс. В конце концов, поставили аппарат Елизарова, сразу прооперировали. Но это все как бы коммерческое и все за деньги. Там он был готов платить в этой больнице. Но там даже и за это там, то есть там нет врачей в это время. Вот в это время в праздников нет врачей. Персонал там просто пьяный. Я сама была свидетелем этого, когда пришла пьяная раздачица белья. И вообще с очень неприличными, как бы, выражениями обратилась. Там лежали одни мужчины. Вот. Я уж не хочу даже это озвучивать.
Палаты не убираются. Отметила праздник, да?
Да, палаты не убираются просто. Вот. Там даже у них вывеска есть, что палаты не убираются. И будьте чистоплотными, следите. Урну, чтобы вынести, требует 200 рублей в день. Я вообще таких цен, знаете, не слышала.
Вот Олег Борисович Черняховский, главврач Центральной районной больницы Подмосковья. Вот скажите, пожалуйста, у вас такие случаи бывают? Как вы боретесь вот вообще, да, за порядок в уверенном вам учреждении?
Ну, вообще дисциплина должна быть. И спрашивать с врача надо независимо от того, какую он зарплату получает. Повысили его, не повысили. Если ты пришел в медицину, получил звание врача, то должен отвечать. И все зависит от заведующих отделений. Бардак есть во многих учреждениях, но мы, в нашем учреждении такое не бывает.
То есть вы прям тщательно все это отслеживаете, да?
В принципе, да. Есть ответственность заведующих отделений, которые персонально отвечают.
Олег Борисович, а вот пришел человек в поликлинику, вот в больницу к вам пришел, да, вот его, ему где-то там нахамили, там обхамили, отказали. Он может к вам прийти, да? Вот я хочу еще, что посоветуете эксперты, вот вы, да, участники передачи, людям, да, как в таких случаях действовать? Куда идти?
На самом деле, главврачу, да. Есть главный врач, есть начмед, который отвечает за конкретное направление.
Если вас нет на месте, то есть начальник медицинской части, да?
Да, есть, то есть это заместитель по стационарной помощи, он же начмед. Есть заместитель по поликлинической работе. То есть есть люди ответственные, которые...
И вы примете меры, да? То есть вот придет, конечно, человек и скажет, конечно, вот такой-то врач, такой-то кабинет.
Будет вызван,
да,
этот врач, будет проведен с ним беседа. Вот придется уточнить, что произошло. Потому что, к сожалению, не всегда бывает и на наших сотрудников. Ну, к нам здоровые люди не ходят, мы это понимаем. Ходят люди больные и раздраженные своими болезнями. И поэтому они воспринимают тоже очень много. Не всегда правильно, не всегда адекватно. И, ну, поэтому я говорю, что вина не всегда бывает сотрудников. И очень часто так выходит.
Вот, уважаемый радиослушатель, слушатели, внимательно слушайте. Если вас, вам отказали в праве на медпомощь в поликлинике, в больнице, там вот не обследуют. Вот, приятель лежал в больнице неделю, к нему так и никто и не зашел, не обследовал.
То надо есть, напрямую идти к главному врачу,
попадать. Надо было пойти к главному врачу, да. Вот, пойти к главному врачу. Ну, а если уже главный врач не такой, как Олег Борисович Черняховский, а такой же, как и те, кем он руководит, то надо уже, ну что, в суд тогда, да?
Нет, тогда нужно обращаться в вышестоящий орган управления здравоохранением.
Куда, то есть, вот, Оля, вот расскажите.
Ну, если в городе есть районы, Ольга, то, конечно, в районные отделение
можно, да?
Департамента здравоохранения. Городской.
Значит, отделение департамента здравоохранения. Вот туда, да, можно писать с конкретными жалобами.
Можно,
да,
конечно. И есть, кроме того, сейчас экспертные группы при территориальных фондах обязательного медицинского страхования. Скажем, если вы в областном городе живете, или, так сказать, можете туда легко обратиться, то во всякой области есть территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Они обязаны по закону и проводить экспертизу надлежащего качества исполнения вот медицинских услуг, медицинской помощи. То есть, если вас не устраивает качество, вы направляете жалобу в обязательное медицинское страхование, в ваш местный фонд, и они должны разобраться. Им выгодно награждать врачей, если они выяснят, что вам помощь была оказана ненадлежащим образом.
Вот что меня еще довольно часто настораживает. Люди пишут, констатируют факты, да, что вот пришел в грязных ботинках, это такое, там такое, вот констатируют. Но чтобы вот обратиться, да, пожаловаться, да, там, слово даже мне не нравится, это вот жалоба. Но не пожаловаться, а потребовать навести порядок. Юрий Алексеевич Ханжин, он человек решительный у нас, пациент, да, поликлиник, вот решительный пациент, вот он сейчас расскажет, как он борется за права свои по этой части.
Ну, я, в общем-то, не буду говорить о себе по той простой причине, что я крайне редко обращаюсь к помощи врачей. А мне хотелось бы сказать несколько слов о правовой стороне этой проблемы. Но прежде всего, пусть прозвучит также мнение скептика. Мои дорогие друзья, я был свидетелем повышения зарплат многим категориям и государственных чиновников, и работников бюджетной сферы, но, к сожалению, я не был свидетелем улучшения качества их работы. От того, что вы повысите зарплату плохому полицейскому, плохому врачу, плохому инженеру, он хорошим не станет. Прежде всего, в основе всего лежат две вещи. Первое – высокий профессионализм, и второе – чувство долга и совести, такие устарелые понятия, которые, может быть, сейчас разделяют только оставшиеся от прошлого российские интеллигенты, но, тем не менее, без них не обойдешься. И если человек на школьной скамье, в институте, в университете, в том сообществе людей, в котором он трудится, не получил этого навыка высокого нравственного долга, из коего исходит то, что ты не просто некий ремесленник, который должен как попало что-то сделать и за это деньги получить, но работник в большом доме, который является и каким является и отечество, то такой человек, конечно, никогда не сможет сделать свое дело достойным образом. Я хотел бы обратить вот внимание на подготовку врачей, на то, каких людей туда принимают, какие люди там преподают и как преподается медицина. Во-первых, собственно говоря, настоящего подлинного отбора, который должен включать и собеседование, психологическое собеседование, с людьми не ведется. Во-вторых, распространилось сейчас платное образование. Ну, может быть, вещи хорошие, платное образование. Я против него, так сказать, не выступаю полностью. Но если человек просто имеет деньги, платит преподавателю за то, что ему ставят оценки, и потом получает профессию, вот, по сути дела, действительно покупает диплом. И преподаватель это прекрасно знает, но поскольку он, работая в частной системе, от этих людей, платящих деньги, сам живет и получает намного больше денег, чем тот, кто работает в государственной системе образования, то будут неквалифицированные
образование медицинских работников, ну не только медицинских работников,
не только
это относится ко всем, и платное образование, да, безусловно.
И в этом отношении я поэтому сторонник скорее социальной системы, шведской системы, которая предусматривает образование прежде всего государственное, бесплатное, и строгий контроль за ним, а также и строгий контроль государства и общественных организаций за деятельностью всех звеньев работников,
которые Юрий, работают а можно вам задать вопрос? Это, вот вы говорите, что хорошему, плохому полицейскому добавляет денег, не добавляет, он хорошим не станет. Но вот государство, которое как бы не может обеспечить надлежащее качество социальных услуг населению, оно, наверное, плохое. Так что, мы ему добавим денег, оно все равно лучше не станет. И где выход? Вот понимаете, с чего-то надо начинать. В данном случае, повышая зарплату участковым врачам, мы создаем, как правильно сказала Елена Васильевна, более высокий престиж данного рабочего места. И надеемся, что там появится некий конкурс на это место.
Оля, это все правильно, да, но центральный вопрос, то, что вот мы несколько раз его поднимаем, что повышено только участковым врачам.
Да, да.
Вот.
И это, конечно, безобразие.
А деньги для всех... Они нашли для всех медработников. И вот Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга, он как раз пишет по этому поводу, что депутаты себе повышают зарплату. Это на самом деле они повышают себе, вот на это деньги находят. Это
а
вот
знаете,
когда
я
Елена Борисовна говорит вот здесь, а то, что вот... А что вы хотите выразить?
Я возразить вот о чем хочу. Говорят, престиж повысит качество работников. Не могу, к сожалению, с этим согласиться. На многие престижные должности у нас именно попадают... Пролезают, проходят люди самые недостойные. Престижная должность, денежная должность привлекает прежде всего негодяев, тогда как земские наши врачи в прошлом были бескорыстнейшими русскими интеллигентами, цветом
просто
земли.
Этот бескорыстнейший русской. Русский интеллигент имел порядка 600 рублей в год. При том, что корова стоила 5. Извините, это были очень высокооплачиваемые специалисты, которые содержались земством практически на казенный кошт. У них был бесплатный дом, бесплатная подвода, бесплатная конюшня. Даже доплачивали за кухарку и конюха.
Это так исторический экскурс, но очень важно.
Тогда это
важно, было
очень
это важный
дешево.
Момент, да, потому Всё. Что да, раньше.
Теперь... Извините.
Ну, мы не должны. Вот были люди в наше время, да, вот, ну, да. Это все-таки тоже не отговорка да. такая, то, что вот.
Ну,
а
нужно
вот раньше
с тем,
было,
что есть.
С тем, что есть, безусловно.
Да, и вот
ну, почему
так.
в Соединенных Штатах врач это врач с большой буквы, понимаете? Почему в Швеции, в Дании это врач с большой буквы, да? Ну, почему?
Потому что здесь вот, они традиционно содержатся общины гораздо лучше, чем средний, так сказать, член этой общины. Ну, поэтому, вот. Как бы для того, чтобы стать врачом, человек готов и учиться.
А вот это мы возражаем
Юрию
Алексеевичу.
Да?
Это мы возражаем
Хаджу. Но вы не забывайте
престиж,
и о том,
престиж.
Что
престиж.
Дело не только в престиже. Эти общества основаны на давних консервативных христианских и социальных традициях. Эти общества имеют такие понятия, как честь и традиция. Это все утрачено в России. Утрачено понятие
сказала,
солидарности.
Олег Борисович да. Черняховский с нами на связи. Юрий Григорьевич вот пишет. При вызове скорой помощи врач сказала: «Не дышите в трубку телефона, а то я повешу трубку». Я сказал: «Попробуй повесь». Она и повесила. Прокомментируйте, пожалуйста.
Я думаю, действия данного больного должны быть следующие. Он должен был позвонить в диспетчерскую, узнать фамилию, с кем разговаривает, и обратиться к руководителю станции скорой помощи.
Вот совершенно логичный, правильный ответ. Почему наши граждане только лишь констатируют факты? Меня вот это вот удивляет просто. Вот констатация.
Пока
вот,
мы не будем сами требовать и не будем предъявлять претензии, мы не изменим эту ситуацию.
Безусловно. Вот надо внушать. Мы внушаем это радиослушателям, то, что вот случилось это с вами.
Тут же надо было написать или хотя бы позвонить. На самом деле, вот в центральной районной больнице я планирую сделать анонимный телефон, да? То есть не всегда больные могут пожаловаться на своего врача, потому что они понимают, что они опять выйдут на него, опять они встретятся, опять они будут его вызывать. Но анонимно, хотя бы какая-то настороженность вот есть, и уже администрация будет принимать какие-то решения.
Ну, как служба собственной безопасности, да?
В принципе, в органах. По крайней мере, вот...
Валентина Ивановна вот из Санкт-Петербурга пишет: поликлиника номер 3, вот конкретная поликлиника, ужасная антисанитария в туалете. Обращались мы к главному врачу, она говорит: это вы сами там пачкаете.
Если главный врач поликлиники не реагирует на жалобы, то вот как уже сказал эксперт, есть управление здравоохранения района.
Внимательно слушайте, уважаемые радиослушатели. Надо, управление здравоохранения фонд обязательного медицинского страхования.
И фонд обязательного медицинского страхования.
Куда вы должны немедленно пожаловаться.
Туда написать заявление, и тогда проведут проверку, и главный врач уже так отвечать не будет.
А если и там такие же оказались, то
есть
можно...
Есть вышестоящая организация, да.
Надо бороться за права свои.
И самая вышестоящая организация это...
Это Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.
Да,
вот и... Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Куда надо жаловаться?
Да, она имеет свои сейчас подразделения на местах.
Иван Владимирович из Орловской области прозвонился к нам. Слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Я вот пока ожидал, пока до меня подключат. Во-первых, большое спасибо Свободе. Это единственная, как вам сказать, источник информации. Вот я к чему хочу сказать. В Орловской области, не только в районе, а в Орловской области, вот тебе ложат в поликлинику, в больницу. Там говорят: принеси ложку, принеси кружку. Ну, вот такой беспредел вы все знаете. Ну, неужели нельзя установить такой? Вот там объявление. Значит, напишите. Вас сложат на стационар. Принесите койку, ложку и все остальное.
Олег Борисович, а вы обращались к главному врачу?
Да.
И что он вам ответил?
И он нам ответил: а вы что, разве не знаете, что мы в нищенском положении? Это раз. Второе, так, приходишь, он говорит, вот, к примеру, зуб надо вытащить. Говорит: пошел лекарство купи. Ладно, хорошо, идешь к главврачу, там написано: прием в среду. А я пришел в понедельник.
Олег Борисович Черняховский, один из главврачей больницы. Вы слышите нас, да? Олег Борисович, вот видите, конкретный пример. Опять человек лежал. Безобразие там, это принесите, то принесите. Пошел к главврачу, там приемный день, у него среда. Вас-то можно застать на месте всегда?
Да, я всегда на месте нахожусь. А в данном случае, вот в конкретном, конечно, помощь человек должен был получить. И, ну, пошел, приобрел, а потом с этими квитанциями к главному врачу. Пускай главный врач своего кармана вынимает и закрывает этот вопрос.
Знаете, это, конечно, правильно, что надо бороться вот за права. Вот мы эту мысль все время проводим. Но почему еще сами люди, которые за что-то отвечают, да, вот не сделают так, чтобы, ну, нормально работать, вот соблюдать правила, то есть, да, врач в данной ситуации... Вот надо обязательно пожаловаться, да, на него. Тогда он что-то начнет. Это вот, наверное, вот Хан Жин-Версич ответит. Это что, вот, а психология такая здесь?
Я думаю,
в России,
что
да?
Все-таки речь идет о том, что за 70 лет советского режима были разрушены вот эти традиционные ценности, которые заключались и в христианстве, и в идее солидарности людей. И они все-таки заставляли даже и чиновников, и людей, которые сидели на каких-то местах, следовать определенным нравственным принципам. Сегодня этих нравственных принципов нет, а то, что пришло после краха советского режима, означало только господство идей так называемого голого либерализма. Короче говоря, наживай больше денег, и тот, у кого больше денег, тот, кто богат, тот и прав. При этом нравственные принципы абсолютно не востребованы в обществе. Общество разложилось морально, и естественно, что любой чиновник, ну, в данном случае врач может быть назван также и чиновником, как каждый служащий, он является тем же самым человеком, который видит в другом не собрата своего, но того, из кого можно как-то вот вытащить деньги, какую-то выгоду.
Да, получить. Вот Галина пишет тоже, она поднимает тему вот образования, то, что вот я медсестра с 40-летним стажем. Я пришла к выводу, что врачи оканчивают мединститут и приходят без практики на работу. Они советуются со мной, какие препараты надо назначить, сами ничего не знают. Вот это, да, это тоже очень больной вопрос. Хочется еще поговорить часика полтора-два, да? Но у нас осталось 3 минуты. Да, 3 минуты, нам надо подводить итоги. Давайте начнем подведение итогов по традиции с радиослушателей, которые еще не успели высказаться. Александр, коротко и ясно излагайте вашу мысль. К какому выводу вы пришли сегодня? Александр, слышите нас? Александр не слышит нас. Петербург, Светлана Михайловна,
да,
что вы вынесли из сегодняшней
день.
Передачи?
Вы знаете, вот у меня 3 как бы замечания вот есть такие. Во-первых, в связи с тем, что, конечно, так снизили заработную плату с самого начала, уже 16 лет просят врачи поднимать, и депутаты только себе поднимали заработную плату, чтобы жить достойно. Из-за этого все и началось. И они были вынуждены теперь с менеджерами, с мальчиками, которые продвигают дешевые лекарства, продвигать их в больницах. И прямо, вместо того, чтобы лечить по полюсу, как говорится, они сразу, так, вы хотите, чтобы у вас 7500, 3500, 5000 и так далее. И я вот сейчас хочу сказать о диабете, потому что это меня касается. Вот выписали новый рапид, лантус, казалось бы, прекрасное лекарство, вроде бы, но с одной стороны написано, исследования фармакогенетики не проводились у пожилых людей и у пациентов с нарушением функции почек и печени. И они переводят нас вот на эти вещи. В лантусе написано, в связи с ограничением опыта применения лантуса не было возможности оценить его эффективность и безопасность лечения.
Отдельную передачу мы сделаем, вообще-то надо по диабету, на самом деле, это болезнь сейчас, да, такая очень, да, распространенная, но она и всегда была. Ну что ж, у каждого по полминуты, чтобы провести свою мысль в завершении передачи. Ну, пожалуйста, с кого начнем? Елена Васильевна Кравченко.
Ну, это много возникало вопросов по поводу образования медицинских работников. Надо сказать, что кроме национального проекта «Здоровье» у нас реализуется и второй национальный проект «Образование». Вот, они взаимосвязаны друг с другом, и мы все-таки надеемся, что реформы в здравоохранении, образовании дадут свои результаты.
Ольга Беклемищева.
Ну, хорошо, что подняли зарплату участковым врачам. Надеюсь, что туда придут какие-то молодые и готовые учиться и учить люди. И все будет немножечко лучше, чем раньше.
Олег Борисович Черняховский, ваш вывод сегодняшней передачи.
Хочу сказать, что наконец-то и вправду на здравоохранение обратили внимание. И мы надеемся, что вот повышение зарплаты участковой службы – это только начало, первая ласточка. И в дальнейшем начнет все выпрямляться. Потому что на самом деле долго не обращали внимания на здравоохранение, на эти нищенские зарплаты. И трудно спросить за 1,5 месяца начала реформы, чтобы что-то было, произошли изменения.
И 5 секунд у Юрия Ханжина.
Я хотел бы надеяться, что меры, которые носят главным образом характер материального поощрения, все-таки будут дополнены также и теми, которые будут означать изменения воспитания врачей, внесение им нравственного
начала. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие главный врач Центральной районной больницы города Менделеева Олег Черняховский, эксперт Комитета по охране здоровья Государственной Думы России Елена Кравченко, журналист Ольга Беклемищева и рядовой пациент поликлиники Юрий Ханжин. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Дмитрий Налитов и ее ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Тема выпуска. Французские кинопремии «Сезар». Открытие музея карикатур в Лондоне. Интервью с фотографом Яном Саудиком и кинорежиссером Франсом Звартисом. Эссе Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы». Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17.